ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня в Варшаве пройдет официальная церемония прощания со всеми погибшими в авиакатастрофе 10 апреля под Смоленском. В результате извержения вулкана в Исландии нарушено авиасообщение во многих европейских странах. В Калмыкии прошли выступления оппозиции, приуроченные к 17-летию президентства Кирсана Илюмжинова. В Москве состоялась церемония награждения призеров театрального фестиваля «Золотая маска». Вас ждут сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших дней, обзор политических интернет-публикаций. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Польше сегодня день официального прощения с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля. В полдень по местному времени в центре Варшавы начнется траурное месса. На площади Пилсудского вывешены портреты всех 96 погибших. Прощание с Лехом и Марией Качинскими состоится в президентском дворце в Варшаве, затем в кафедральном соборе Святого Яна. Пройдет панихида. Похороны президентской четы пройдут завтра в Королевском замке Вавель в Кракове. Из Варшавы передает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Варшава готовилась к тому, чтобы принять около 500 000 участников траурных мероприятий в лихорадочном темпе. Обычно для подготовки такого рода событий необходимы месяцы. У столицы было всего несколько дней.
Proszę państwa, jesteśmy gotowi.
Уважаемые дамы и господа, мы готовы к тому, чтобы достойно попрощаться с жертвами авиакатастрофы. Всем участникам траурных мероприятий мы гарантируем безопасное в них участие. Проделана большая работа в быстром темпе, но мы готовы. Заявила накануне мэр Варшавы Ханна Гранкевич-Вальц. В столицу прибывают поезда и автобусы из разных регионов страны. Для этого пущены дополнительные составы, организованы специальные рейсы для участников траурных мероприятий. Проблемы появились у тех, кто планировал добраться в Варшаву самолетом. В пятницу во всей стране работал только один небольшой аэропорт в Жешове. Это недалеко от границы с Украиной, и то только до вечера. Завтра, судя по всему, летать над Польшей никто не будет. Это, конечно, зависит от того, как быстро облако опасно для двигателей самолета вулканической пыли пройдет над нами. Но, скорее всего, полетов не будет.
Альбо рzeczywiście...
заявил директор международного аэропорта Балице в Кракове Ян Памула. Уже ночью на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве, где пройдут траурные мероприятия, начали собираться люди, некоторые целыми семьями. Я здесь потому, что очень переживаю то, что случилось. Мой папа – журналист, и многих из погибших знал лично. Он у них интервью брал. А некоторых и я знала. Они всегда старались чем-нибудь меня угостить, когда я с папой была. Поэтому мы с мамой пришли. Отец работает целый день. Мне как-то легче от того, что я здесь. На площади видны больших размеров портреты всех 96 погибших в авиакатастрофе. Ровно в полдень на этом месте начнется официальное прощание с жертвами катастрофы. Затем представители различных христианских конфессий отслужат литургию. К сожалению, к дню официального прощания в Польшу не удалось доставить тела всех погибших под Смоленском. 29 тел остаются в России. Некоторые не смогли доставить из-за вулканической пыли. Часть до сих пор не опознаны. Опознание тел должно завершиться в среду. Об этом заявили министры здравоохранения Польши и России. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Из-за извержения исландского вулкана гражданское авиационное сообщение в Германии продолжает оставаться парализованным, сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Представители немецкого ведомства по контролю за безопасностью полетов сообщили, что международные аэропорты Германии будут закрыты в субботу до 14:00 по центральноевропейскому времени. Дальнейшее развитие ситуации зависит от метеорологической обстановки, говорит эксперт в области гражданской авиации Курт Шелленберг. Не исключено, что рейсы будут отменяться до тех пор, пока облако пепла не рассеется. Беспокойство, которое проявляют руководители авиакомпании, вполне обосновано. Вулканический пепел я бы сравнил с наждачной пылью. Всасывая его, двигатели самолетов приходят в негодность. Кроме того, это облако создает значительные проблемы пилотам при приземлении. Стоит заметить, что с такой проблемой гражданская авиация Европы раньше не сталкивалась. Известный в Германии геофизик, профессор университета баварского города Вюрцбург Берн Цимановский на протяжении последних 35 лет изучает поведение вулканов. Благодаря нынешним погодным условиям вулканический пепел быстро достиг Германии. Сейчас он движется в разные стороны, на запад, восток и юг. При этом концентрация частиц пепла постоянно уменьшается. Поэтому можно смело утверждать, что самое страшное уже позади. Для здоровья населения этот пепел представляет... веществами. Однако это не так. Нельзя говорить о том, что извержение вулкана в Исландии носит радиоактивный, ядовитый или токсичный характер, и оснований для паники никаких нет. Мнение доктора медицины Гюнтера Герхарта. Извержение вулкана может, безусловно, отразиться на аллергиках, а также на людях, страдающих астмой или хроническим бронхитом. Частицы вулканической пыли вызывают раздражение, а порой и воспаление дыхательных путей. Поэтому в целях профилактики я бы порекомендовал таким людям увеличить дозу принимаемых медикаментов. В метеорологической службе Германии заявляют, что в случае неблагоприятного развития ситуации полеты могут быть отменены и в воскресенье. Чтобы побороть транспортный хаос, некоторые немецкие политики призывают власти Германии в срочном порядке и на определенное время отменить действующие в стране ограничения на ночные полеты. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Об авиаобстановке на европейской территории России, где вчера были отменены 130 рейсов, рассказывает Вероника Баде.
Эксперты предупреждают, что облако пыли, продолжающее перемещаться на юго-восток, может влиять на авиаперевозки в Европе в течение еще нескольких дней. О том, чем именно опасна эта ситуация, рассказал Радио Свобода Сергей Ковалев, президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России.
Любая пыль, вулканическая особенно, пыль, которая в высотных слоях атмосферы может попасть в двигатели воздушных судов, двигатели просто заглохнут и привести к крушению, к падению самолета. Вот поэтому все ограничения полетов, которые в Европе сегодня имеются, только с целью обеспечения безопасности пассажиров.
В российских аэропортах следят за передвижением пылевого облака. Проблемы остаются с рейсами западных направлений. Над Калининградом воздушное пространство уже открыли, но рейсы по-прежнему задерживают. А вот что сообщили нам в синоптической службе московского аэропорта Шереметьево, говорит ведущий инженер Дмитрий Говоров.
Пока московская зона открыта для взлета и посадки самолетов.
А в связи с чем вчера были отменены рейсы?
А потому что была закрыта вся Европа для пролетов самолетов.
Каков ваш прогноз? Как может дальше развиваться ситуация?
Нормально. Будем летать.
О ситуации в аэропорту Внуково рассказала Радио Свобода ведущий инженер синоптической службы Нина Гриб.
Мы сами не наблюдаем, а вот самолеты, которые летают, они нам сообщают о наличии этого вулканического облака. Они сообщают, что сейчас по югу от Москвы на удалении 60 километров, на запад на удалении где-то до 100, на высоте тоже от 4 до 7 километров. Они наблюдают это облако. Они это видят, обходят, наверное. Вот нам передают, чтобы мы консультировали другие экипажи. Но у нас во Внуково пока летают.
Серьезной опасности для здоровья россиян из-за гигантского облака пепла пока нет. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» Геннадий Онищенко, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны. Однако при этом Геннадий Онищенко отметил, что теоретическая угроза существует. Если мельчайшие частицы пепла будут оседать на землю, наиболее уязвимыми в этом случае будут люди, страдающие респираторными заболеваниями, в частности астмой. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
12:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто в связи с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В Польше сегодня день официального прощения с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100 человек. Следующая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:00 и 20:00.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе обзор интернет-публикации о политике. Главная тема обзора – истоки российской гордости сегодня. История человечности. Обзор подготовил и представит Юрий Васильев.
День космонавтики 12 апреля в блогах отметили с особенным размахом, как никогда, хотя год не юбилейный для полета Гагарина. Причина столь подчеркнутого торжества, однако, крылась не в самом празднике, скорее наоборот. Под Смоленском разбился самолет президента Польши Леха Качинского, и президент Медведев объявил в России день траура 12 апреля. Пользователи живого журнала, откровенно радовавшиеся трагедии польского борта номер один, а таких оказалось немало, решили, раз вы так, то и вам этак. Никакого траура, да здравствует полет Гагарина. В результате все по тому фольклорному тексту «Ух ты, ах ты, все мы космонавты». Михаил Соломатин, автор популярного дневника «Майк-67», наиболее четко отреагировал на гагаринский старт в русскоязычном ЖЖ.
Приняв решение о трауре и показав котынь Анджея Вайды по России, Медведев поступил совершенно правильно. Государственный подход сейчас заключается именно в том, чтобы презреть политическую выгоду и предпочесть человеческое государственному. Реакция же значительной части так называемого «патриотического крыла» ужасает. Эти люди полагают, что их идеалы, в силу своей сверхценности, дают право забыть о законах человечности. На самом же деле, само наличие такого права полностью обесценивает такие идеалы. Нельзя всерьез разговаривать о космической романтике с человеком, который считает любовь к Гагарину основанием для иронии по поводу разбившихся поляков. Да и не космическая эта романтика, а тоска по тем временам, когда никакой поляк не смел пройти, не поклонившись.
К Михаилу Соломатину уходит не столько за новостями, сколько за нетривиальными обобщениями. В этот раз его читатели вновь не были разочарованы.
Те, кто оскорбит в связи с назначением траура на День космонавтики, не догадываются, что такие мысли являются следствием вовсе не великой культуры, а плохого воспитания. Налицо переход от поколения космонавтов к поколению ревнителей космонавтики. Для того, чтобы приумножить достижения отечественной науки и культуры, чтобы отправить в космос новых гагариных, надо не просто много трудиться. Страшно даже представить, на какие лишения должно было бы обречь себя нынешнее поколение, чтобы оставить сколь-нибудь значительный след в истории. Увы, мы дети общества потребления. Мы не пойдем класть свою жизнь на алтарь чего бы то ни было, а чувство виртуальной причастности к достижениям предков всего лишь острая приправа к нашим потребительским будням. Людьми, в силу разных причин, подсевшими на эту приправу, давно уже движет вовсе не то, что они воспевают, не жажда творчества, не стремление к труду во имя будущего, а желание получить дивиденды сотворенного и построенного предками. Такие люди хотят не трудиться, а гордиться, и услуга по расчесыванию центров нашей гордости стала одной из самых востребованных на российском рынке. Не следует заблуждаться по поводу постмодернистской сущности этой пародии на героический период. Боюсь, тот же Гагарин не заметил бы большой разницы между современными певцами великого прошлого и аудиторией «Дома-2».
Обсуждение качества услуг по расчесыванию собственной гордости советских на уходящей неделе продолжили в живом журнале Андрея Мальгина. Благо, тема для родителей и ревнителей самое то – колбаса, символичнее некуда. К Мальгину приехал знакомый, фабрикант мясных изделий, и рассказал ему свою историю.
Звонят ему с телевидения, с Первого канала. Наслышно говорят про вашу продукцию. Не могли бы вы нам представить какое-то количество колбасы? Мы проведем экспертизу, сравним с другими. Короче, в назначенное время уселся он с семьей и со своими технологами перед телевизором. Свою колбасу они сразу узнали. Ее наряду с другими предложили кошкам. И кошки, представленные как лучшие эксперты по колбасам, выбрали именно колбасу моего приятеля, а к другим даже не подошли. Диктор говорит, кошки выбрали колбасу, сделанную по рецепту 1947 года. Мой приятель вместе с технологами аж подскочили. Какой еще 1947 год? Они колбасу делают по современному немецкому рецепту. Смотрят дальше. Разные колбасы отправляются в лабораторию. Лаборатория делает вывод. Больше всего мяса в колбасе моего приятеля. Казалось бы, ура. Однако диктор опять повторяет, показывая крупным планом эту именно колбасу. Больше всего мяса в колбасе сделаны по советскому рецепту 1947 года. Ну ладно, говорит мне с горечью мой друг. Нашу колбасу не назвали. Нашу фирму не назвали. Это понятно. Мы им за рекламу не платили. Но при чем тут старые советские рецепты? Старые советские колбасы были ничем не лучше современных российских.
Андрей Мальгин полагает, что ему известен секрет.
Уверен, что в наших супермаркетах скоро появится, или уже появилась, колбаса неизвестного производителя, на которой будет написано «Сделано по ГОСТу 1947 года». Или что-то в этом роде. Советское, значит, отличное. Это такой новый тренд у нас, вот в чем дело. Горбатьте, не горбатьте наш средний класс на своих заводиках и фермах. Все равно народ включит телевизор и обязательно каждый день что-нибудь да услышит про необыкновенные успехи успехи советской промышленности. В данном случае пищевой. И самолеты у нас были лучшими в мире, и подлодки, и космические корабли беспрерывно бороздили просторы Большого театра. Куда уж тут современному российскому бизнесу? Хапуги одни.
Новый не новый, а тренд безусловен. Мэр Москвы Юрий Лужков ко Дню Победы все же решил украсить улицы столицы праздничными плакатами с изображением Иосифа Сталина, несмотря на прямо и ясно высказанное президентом Медведевым недовольство этой идеей. В своем блоге редактор одного из глянцевых журналов Николай Усков пообещал.
Если морда тирана Сталина появится на улицах Москвы, я, Усков Николай Феликсович, буду уничтожать эти портреты всеми подручными мне способами. Я, как русский, несу персональную ответственность за зверство этой сволочи и ради будущего себя, своих детей и страны, должен пойти на это благое дело. Я это сделаю. И призываю всех нормальных людей объединиться со мной. Ни один плакат не должен пережить сутки. Нам ничего не грозит по сравнению с нашими отцами и дедами. Ничего. Нам грозит только бесчестие. Убейте тирана, хоть и картонного. Это та ерунда, которую может сделать всякий. Просто из покаяния и сочувствия к родине. Просто потому, что по-другому нельзя.
Помогать Ускову в комментариях вызвались многие. Едва ли не столько же пользователей сети, однако, вызвались плакаты со Сталиным защищать. Судя по решительному настрою сторон, грядут уличные бои местного значения. В столице страны победительницы фашизма накануне юбилея Дня Победы. Только теперь по-другому. Те, кто за родину, против тех, кто за Сталина. СССР по-прежнему повод для битвы. Как будто 20 лет не прошло.
Обзор интернет-публикаций уходящей недели подготовил для субботнего эфира Юрий Васильев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем программу. В Калмыкии 9 и 11 апреля прошли акции протеста оппозиции, приуроченные к 17-летию правления главы республики Кирсана Илюмжинова. Пикет и митинг в Элисте были организованы независимыми журналистами, правозащитниками и коммунистами. Нищета, безработица и массовый выезд трудоспособного населения на заработки в другие регионы России названы оппозиционерами главными бедами Калмыкии. Сторонники Кирсана Илюмжинова выражают несогласие с оппозицией и выступают за политическую стабильность в республике. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Одним из инициаторов пикета у здания правительства республики выступил председатель исполкома Чрезвычайного съезда народа Калмыкии, главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня Валерий Бадмаев.
Вот пикет был организован нами, правозащитниками, журналистами газеты «Советская Калмыкия сегодня» и бывшими членами «Яблока» калмыцкого, коллегами Ларисы Юдиной. Основной лозунг пикета звучал так. «Калмыкия 1993-2010. 17 лет разорения и позора». Кроме этого, большой интерес вот у жителей Элисты вызвали другие наши вот планшеты с надписями «Илюмжинов вон из Калмыкии, ты всех достал», «Кирсан, ты банкрот по всем статьям», «Коррупция, взятки и блат, власть в Калмыкии», «Калмыкия самая нищая в ЮФО».
По данным Валерия Бадмаева, в пикете приняли участие около 20 человек. Спустя два дня, 11 апреля, на митинг вышли коммунисты при поддержке общественного движения «Родной край». Левые и их сторонники добиваются смены руководства республики, в том числе и отставки Кирсана Илюмжинова. О том, в каком плачевном состоянии пребывает экономика Калмыкии, рассказал «Радио Свобода» историк и член КПРФ Юлий Аглаев.
Все предприятия, которые были созданы до него, до 93-го года, они сейчас либо стоят, либо разрушены до основания, по кирпичику. Люди без работы. И отсюда нищета. Люди в поисках выхода из положения по-разному ищут. Кто спивается, кто накладывает на себя руки, кто уезжает в соседние регионы, кто в Москву и в Питер, а кто и за кордон.
Ну, а какие-то плюсы хоть есть?
Есть плюсы. Построил он большой буддийский хурул на месте разваленного им же завода железобетонных изделий. На этом месте красуется самый крупный в Европе буддийский хурул, храм. В этом хуруле все старушки молятся, а их дети, их внуки в это время промышляют в столице.
А в чем феномен Кирсана Илюмжинова, что он 17 лет у власти?
Во-первых, человек он, несомненно, талантливый, но у него совершенно неправильные, мягко говоря, жизненные установки. Он пришел к власти под лозунгом «Богатый президент, неподкупная власть». Но нет в стране власти более продажной, более подкупной, чем его власть.
Руководитель экспертно-координационного совета при главе Республики Калмыкия Зинаида Даджиева частично согласна с резкими оценками Юлии Аглаева. Но главное достижение власти, считает она, политическая стабильность в регионе.
У нас произошел спад производства в Калмыкии. Но вы мне назовите хоть один регион Российской Федерации, где этого спада за 17 лет не было. Главное, что Кирсан Николаевич, плохо или хорошо, он сохраняет стабильность в обществе. Самое главное для человека – это политическая стабильность.
О политическом долгожителе Кирсане Илюмжинове рассказывает сотрудник центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Калмыкия – это не тот регион, где, во-первых, представлены какие-то крупные экономические игроки, стало быть, есть угроза монополии власти регионального лидера. И, с другой стороны, это не тот регион, ради которого крупные политические бизнес-игроки готовы сражаться. То есть мне кажется, что здесь сошлось очень многое, но в том числе, конечно, немаловажный фактор, этнический немаловажный фактор, то, что у Кирсана Илюмжинова много разного рода инициатив, и по этому поводу было. Он добился основания епархии православной церкви в Элисте, он постоянно встречается с Далай-ламой, он человек, в общем-то, вполне как бы такой узнаваемый в мире. У него были очень неплохие отношения с Борисом Николаевичем Ельциным и с президентской администрацией. И в последнее время, мне кажется, секрет его устойчивости заключается в том, что он достаточно тихо и спокойно себя ведет. И в отличие от первого периода своего президентства, не столько выступает с какими-то новыми инициативами, сколько все-таки сохраняет контроль над политической ситуацией в республике.
Это был Николай Петров. Исполнилось ровно 17 лет с того момента, как Кирсан Илюмжинов возглавил Республику Калмыкия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 17 апреля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода передача «Итоги недели». Главные темы. Польша прощается с жертвами авиакатастрофы. Убит судья, выносивший приговоры нацистам. Союз кинематографистов раскололся. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели». Сегодня, в субботу, 17 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» – церемония награждения призеров фестиваля «Золотая маска» в Москве, рассказ театрального обозревателя «Радио Свобода». Сообщение наших корреспондентов в Москве и Петербурге накануне празднования Международного дня памятников и исторических мест. Вас ждут традиционный для субботнего эфира исторический календарь и рубрика «Мировая политика». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». 12 часов 30 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии, южнее к Румынии, полностью или частично закрыто. Это связано с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В пятницу было отменено около 16 тысяч авиарейсов. Сотни тысяч пассажиров не могут добраться до места назначения. В Польше сегодня звучали сирены и звонили колокола в те мгновения, когда ровно неделю назад потерпел катастрофу президентский самолет Ту-154, и погибли Лех Качинский и еще 95 человек. Ожидается, что сотни тысяч поляков примут сегодня участие в траурном митинге в Варшаве. В Киргизии созданы три группы следователей для установления и проверки фактов гибели более 80 человек во время массовых волнений в Бишкеке 7 апреля. Как сообщил заместитель главы Временного правительства страны Азимбек Бекназаров, заочно предъявлено обвинение многим бывшим высокопоставленным чиновникам правительства Курманбека Бакиева, которые объявлены в розыск. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Северная Корея отвергает предположение о своей причастности к гибели южнокорейского военного корабля в районе морской границы между двумя странами. 26 марта во время патрулирования в пограничных водах судно было взорвано и затонуло. 58 членов экипажа были спасены, 46 считаются погибшими. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что религия запрещает применение ядерного оружия. Он выступил с письменным обращением к участникам двухдневной конференции по проблемам ядерного разоружения, которая проводится в Тегеране. В Пакистане сегодня, как ожидается, возобновится суд над 5 гражданами США, обвиняемыми в заговоре с целью подготовки терактов.
«Свобода в полдень» в эфире. Исторический календарь продолжает программу. Его подготовил Леонид Гержой.
«17 апреля 1877 года родился российский историк литературы и общественного движения Павел Щеголев. Щеголев получил известность после архивных находок об истории пушкинской дуэли. Он также разыскал и впервые опубликовал материалы об отношениях Пушкина с крепостными крестьянами. Щеголев редактировал исторические журналы «Былое» и «Минувшие годы», а после событий октября 1917 года принял участие в организации Петроградского историко-революционного архива и музея революции. К десятилетию Октябрьской революции в соавторстве с Алексеем Толстым Щеголев написал пьесу «Заговор императрицы».
18 апреля 1763 года по приказу российской императрицы Екатерины II митрополит ростовский Арсений лишен сана и простым монахом отправлен в ссылку в Карельский Николаевский монастырь. Митрополит выступал против секуляризации церковных владений при Екатерине II, оказавшись единственным из архиереев, делавшим это открыто. Однако и в ссылке бывший митрополит продолжал критиковать политику императрицы, выражая сомнения в правах Екатерины на престол. Последовало новое наказание, он был лишен любого духовного статуса и посажен в Ревельскую крепость под именем мужика Андрея Враля. После 9 лет опалы Арсений скончался в заключении.
19 апреля 1892 года в петербургском еженедельнике «Звезда» состоялся литературный дебют Леонида Андреева. Был опубликован рассказ «В холоде и золоте». Первоначально автор послал рассказ в редакцию «Неделя», откуда рукопись, как вспоминал писатель в автобиографии, вернули с улыбкой. Только через 6 лет Максим Горький обратил внимание на рассказ Андреева «Баргамот и Гараська». Горький помог писателю и приобщил Андреева к деятельности книгоиздательского товарищества «Знания», учрежденного группой молодых писателей для развития традиций русской литературы XIX века.
20 апреля 1873 года в Литве родился поэт и дипломат Юргис Балтрушайтис. Обосновавшись в Москве, Балтрушайтис вместе с Валерием Брюсовым и издательство «Скорбь», публиковавшее произведения символистов. После прихода к власти большевиков и до 1939 года Балтрушайтис был послом Литовской республики в СССР. Скончался он в Париже в 1944 году, будучи советником литовского посольства. Сборники стихов Балтрушайтиса выходили на русском и литовском языках. «Дышит полночь тенью жуткой, тьма в окне и в сердце тьма, сладость, малая минутка, горечь, долгая зима. Чуткий дух в тоске бессменной внемлет ночь у окна. Велика, неизреченна, неземная тишина».
21 апреля 1961 года Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон впервые выступили в ливерпульском Covent Club.
Words are falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Change my world.
22 апреля 1937 года народному комиссару обороны маршалу Михаилу Тухачевскому отказано в поездке в Лондон на коронацию короля Георга VI. Решение приняло Политбюро, мотивировав его информацией НКВД о том, что товарищу Тухачевскому угрожает серьезная опасность со стороны немецко-польской террористической группы, имеющей задание об убийстве товарища Тухачевского. Маршал, вероятнее всего, прекрасно понимал истинную причину партийного решения. К этому времени уже были арестованы военный атташе Великобритании Витовт Путна и заместитель командующего Ленинградского военного округа Виталий Примаков. Тухачевский был арестован в мае того же года и вскоре расстрелян.
23 апреля 1815 года во Франции по требованию Наполеона, вернувшего себе власть после побега с острова Эльба, опубликована новая конституция. Перед императором стоял вопрос, кого выбрать в политические союзники – народ или буржуазию. Наполеон обратился за помощью к либеральному публицисту Бенджамину Констану и попросил срочно составить основной закон. За 17 дней был сочинен текст под названием «Дополнительный акт к Конституции империи», устанавливавший преемственность между первым и вторым царствованиями Наполеона. Из документа следовало: императорской опорой станет буржуазия.
Исторический календарь от Леонида Гержуя. Рубрика «Мировая политика» продолжает программу. В Великобритании в разгаре избирательная кампания перед парламентскими выборами, назначенными на 6 мая. На уходящей неделе в Манчестере состоялись теледебаты лидеров трех ведущих партий – Гордона Брауна, Дэвида Кэмерона и Ника Клега. Это первые подобные дебаты в британской истории. О том, почему раньше в британской политике теледебатов не было, почему они появились и кто одержал в них победу, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по британской истории, политике и культуре Кириллом Кобриным.
Не забывайте, что Британия – это все-таки конституционная монархия, причем парламентская монархия. Выборы идут как раз партии, а не лидеров, хотя мы прекрасно понимаем, что каждую партию возглавляет лидер, и этот лидер, в конце концов, если партия выигрывает, становится премьер-министром. Но, тем не менее, это все-таки всегда было некоторым образом состязание, собственно, партий, не только людей, которые их возглавляют. Поэтому дебаты, как на президентских, например, выборах в Соединенных Штатах, да, они здесь менее актуальны. Ну, и не говоря уже об общей, скажем, так, консервативности британской политической сцены. И второе обстоятельство. Британского избирателя надо как-то, ну, скажем так, взбодрить. Апатия, неверие и разочарование в существующих политических организациях в Британии сейчас очень сильно. Это связано и с усталостью от очень долгого правления лейбористов, и с неспособностью консерваторов каким-то образом перехватить инициативу. Да и у либерал-демократов дела, по крайней мере, до вчерашнего дня, обстояли не самым лучшим образом. Так вот, чтобы привлечь внимание подданных Ее Величества к выборам грядущим, безусловно, такая вещь, как дебаты, она была очень важна.
Перейдем к этим дебатам. Кто выиграл?
Могу сослаться на мнение экспертов и опросы, который был проведен после вот этих теледебатов. Убедительнейшую победу одержал лидер либерал-демократов Ник Клег. И вот это главный итог вот этого события. По некоторым социологическим данным, он почти в три раза опередил в симпатиях зрителей и лидера консерваторов Кэмерона, который около 20% голосов собрал, и Гордона Брауна, лидера лейбористов, премьер-министра, у него около 17%, у Клега 60-61%. Большой успех либерал-демократов, его лично, несмотря на ограниченность этого опыта, это только дебаты, более того, они не играют такой роли, как, например, в Соединенных Штатах Америки, но, тем не менее, вот этот первый блин, если угодно, он был комом для Кэмерона и для Брауна, но он совсем не был комом для либерал-демократов.
Что называют причиной?
Тут есть две причины. Одна объективная, другая субъективная. Объективная заключается в том, что британская политическая жизнь переживает очень серьезный кризис. И я бы сказал, кризис идеи прежде всего. Различить сейчас лейбористов и консерваторов на самом деле очень сложно. Времена, когда тори выражали интересы, ну, условно говоря, работодателей, крупного бизнеса, аристократии, англиканской церкви, а лейбористы были, как мы видим из названия, Лейбор, партия труда, партии в основном наемных работников, давно ушли в прошлое. И этому обстоятельству способствовали, конечно, 90-е годы и 2000-е, появление так называемых New Labour, новых лейбористов, и идеологии New Labour, которая сместила лейборизм в центр. А в свою очередь консерваторы прекрасно понимают, что их подход охранительный или, скажем так, ультрарыночный, если говорить об экономии, тачеристский подход уже не работает в конце 90-х, 2000-е годы. Они стали двигаться влево, может быть, не так охотно, но, тем не менее, мы видим, что, например, по таким вопросам, как экология, консерваторы сейчас святее римского папы, то есть левее, чем сами лейбористы. Главные вопросы современности – кризис, иммиграция, вопрос о национальной идентичности, национальных ценностях, вопрос о системе здравоохранения крайне неэффективной. В общем, здесь каких-то принципиальных идеологических расхождений у двух правящих, скажем, друг друга сменяющих партий нет. И вот тут выскакивают либерал-демократы. Либерал-демократы, я напомню, это партия, которая была создана в 1988 году, объединив либеральную партию. Некогда либералы в Виге составляли вот вторую часть двухпартийной системы в Англии до того, как их вытеснили либористы, то есть до примерно 1922 года. После этого либералы были в упадке, пока вот они не объединились с отколовшимися от либеристов социал-демократами и не образовали эту партию. Эта партия всегда рассматривалась как некий третий вариант для людей, которым не нравятся либеристы и консерваторы, но череда скандалов у либерал-демократов в середине нулевых годов сделал партию как бы менее заметной, и разочарование довольно сильное в них было, но вот, как мы видим, Ник Клэг смог заставить вспомнить о либерал-демократах. Клэг просто переиграл Кэмерона и Браун, он выглядел значительно лучше, он смог отмежеваться и от либеристов, а Браун рассчитывал на поддержку Клэга в его наступлении, нападках на Кэмерона и от Кэмерона. В общем, он выглядел значительно лучше, и ему присудили заслуженную победу. Это молодой, довольно молодой лидер, он 67-го года рождения, и это новый тип британского политика, публичного, это точно. Он получил хорошее образование, он из довольно состоятельной и богатой семьи, кстати говоря, среди его предков обер-прокурор Игнатий Закревский, у него отец был наполовину русским, а более того, среди его далеких родственников и небезызвестная баронесса Будберг. Он получил окончательное образование в Европе, в Брюгге, и некоторое время работал в европейских структурах. То есть, как либерал-демократы считаются партией наиболее тепло относящейся к идее европейской интеграции, так вот и Клэг явно совершенно из этой кампании. Он работал и спичрайтером, он работал и в евроструктурах, которые осуществляли, между прочим, поставки гуманитарной помощи в начале 90-х годов в Россию. Он участвовал в переговорах, бесконечных переговорах вступления России и Китая в Всемирную торговую организацию, то есть у него колоссальный европейский международный опыт, что для британских политиков, которые обычно, даже если они лейбористы, все-таки несколько изоляционисты, то для него Европа – это его дом. Плюс к этому он человек пишущий. Клэг несколько лет подряд был колумнистом в левоцентристской газете «Гардиан». То есть это хорошо образованный, говорящий на очень многих языках, европейский ориентированный политик. Вряд ли либерал-демократы выиграют выборы. В этот раз они вряд ли выиграют выборы, но имя Ника Клэга мы еще услышим.
С международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто в связи с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В Польше сегодня день официального прощания с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Ожидается, что сотни тысяч поляков примут участие в траурном митинге в Варшаве. В Киргизии расследуют факты гибели более 80 человек во время массовых волнений в Бишкеке 7 апреля. Заочно предъявлено обвинения многим бывшим высокопоставленным чиновникам, которые объявлены в розыск. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100 человек. Около 400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. В Пакистане сегодня, как ожидается, возобновится суд над 5 гражданами США, обвиняемыми в заговоре с целью подготовки терактов. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Вчера вечером в Москве состоялась церемония награждения лауреатов 16-го общероссийского театрального фестиваля «Золотая маска». На торжествах побывала театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Обычно церемонии проходят в театральных залах, но на этот раз выбрали гостиный двор. Огромный ангар стараниями режиссера Нины Чувства, архитектора Михаила Лейкина и художников Павла Каплевича, Ирины Кориной, Глеба Фельдшинского был совершенно преображен. Стал похож на античные залы музея. Повсюду колонны, между ними статуи, музы и божества разных пантеонов. Но поверку они оказались живыми людьми. Мимами из театров живых скульптур Евпатории и Крыма. Напоминаю, что «Золотая маска» представляет спектакль прошедшего сезона. Москва положила на лопатки не только провинцию, но и Петербург. Она собрала 16 масок, а Петербургу досталось всего 5. Здесь нужно сказать о хореографе Алексее Ратманском. Он отмечен за спектакль «Конек-горбунок», и здесь же партия Ансомовой. «Царь-девица». Затем специальный приз достался спектаклю «Гоголиада», и в нем же награжден певец Андрей Попов, это все Мариинский театр, и еще две маски у петербургского музыкального театра «Карамболь» за спектакль «Шербургские зонтики», лучший дирижер Всеволод Полонский и художник Зиновий Марголин. 4 маски уезжают в Пермь, спецприз драматического жюри театра «У моста», 2 премии у балета Евгения Панфилова, это лучший спектакль в номинации «Современный танец», лучшая работа художника по свету, и еще лучший дирижер Валерий Платонов, это спектакль «Один день» Ивана Денисовича. Ну и по итогам года более всего наград, включая основные, у мюзикла продюсеры театра «Эцетера». Лучший спектакль – режиссер Дмитрий Белов, артисты Наталья Благих и Егор Дружинин. Если говорить о театре победителя, то им стал музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко. У него 5 наград за 2 спектакля. Лучший спектакль «Лючия Лемермур», «Сама Лючия» Хибла Герзмава, Елена Степанова, художник по костюмам, а лучший режиссер Александр Титель со спектаклем на музыку Владимира Кобекина «Гамлет», и Кобекин – лучший композитор. В драме всех обогнали рассказы Шукшина театра «Нации». Лучший спектакль – мужская роль Евгения Миронова и художник по костюмам Виктория Севрюкова. 2 награды у студии театрального искусства Сергея Жиновача. Лучший спектакль малой сцены «Река Потудань» и работа художника по свету Исмагилова. 2 премии у школы драматического искусства. Лучший спектакль в номинации «Новация» – это опус Дмитрия Крымова, и еще маска у художников того же спектакля. Лучший кукольный спектакль – эпос о Лиликане театра «Тень». Им уже скоро не хватит помещения, чтобы складывать награды. А лучшим режиссером назвали художественного руководителя театра «Около» Юрия Погребничка. Вообще, какое счастье, что этот театр наконец-то завоевал награду, которую заслужил всей своей честной и несуетной жизнью. Ну, и еще надо назвать имя Полины Кутеповой. Она сыграла Молли в «Улиссе» в театре мастерской Петра Фоменко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завтра мировая общественность отмечает Международный день памятников и исторических мест, установленный ЮНЕСКО 26 лет назад. Несколько общественных организаций Петербурга, инициативная группа «Башни нет», Центр экспертизы КОМ и общественное движение «Живой город» открыли к этому дню выставку «Всемирное наследие в опасности. Судьбы Петербурга и Байкала глазами современных фотографов». Обозреватель «Радио Свобода» Виктор Лизунков полагает, что выставка стала одним из центральных событий уходящей недели в Санкт-Петербурге.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия принята ЮНЕСКО в 1972 году. Ее цель – обеспечить сохранение памятников истории и культуры, достопримечательностей и природных ландшафтов, имеющих выдающуюся универсальную ценность. Государства, подписавшие конвенцию, признавали, что расположенные на их территории объекты всемирного наследия обладают ценностью для всего человечества и брали на себя обязательства по их сохранению. Петербург, который Комитетом Всемирного наследия назван единственным в своем роде идеальным воплощением на обширном пространстве европейской идеи регулярного города, созданного за два века и гармонично сочетающегося с ландшафтом, последние годы теряет свою уникальность. В центре города все чаще появляются современные архитектурные объекты, весьма мало связанные с окружающей застройкой, сносятся целые кварталы старинных зданий, вырубаются сады и парки, строятся небоскребы. Уникальная система Байкала вошла в список всемирного наследия в 1996 году, но запуск байкальского ЦБК и разрешение сбрасывать в озеро ядовитые отходы может привести к уничтожению этой экосистемы. В этих двух, казалось бы, не связанных ничем между собой болевых точках, организаторы выставки фотографий «Всемирное наследие в опасности. Судьбы Петербурга и Байкала глазами современных фотографов» увидели много общего. Так считает активист инициативной группы «Башни нет», один из организаторов выставки Наталья Введенская.
В этот день мы хотели бы привлечь внимание людей к тем объектам всемирного наследия в России, которые сейчас находятся под угрозой. Это Петербург и Байкал. Вы знаете, что строительство башни ОСО-центра угрожает исключить Петербург из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Такая же проблема на Байкале. Открытие целлюлозно-бумажного комбината угрожает экосистеме Байкала. И мы хотели привлечь внимание людей к этой проблеме, рассказать кое-что, то, что мы знаем об этом, и открыть выставку художественных фотографий, посвященных Петербургу и Байкалу, болевым точкам, тому, что современные фотохудожники видят в Петербурге и на Байкале. В том числе будет на выставке работать информационные стенды, где можно будет узнать больше и о строительстве ОСО-центра, и о археологических раскопках на месте строительства. И также о Байкале можно узнать. Будут проводиться короткие лекции, тоже с целью рассказать как можно больше о наших проблемах и города, и проблемах нашего самого древнейшего и глубочайшего, и наиболее ценного озера в России.
На выставке представлены художественные фотографии, отражающие судьбу Петербурга и Байкала в начале 21 века. В декабре прошлого года социологи из Левада-центра провели опрос, в результате которого выяснилось, что 59% сограждан считают, что статус ЮНЕСКО очень важен, и поэтому принимать архитектурные решения, которые могут привести к утрате этого статуса, недопустимо. Вот только нет ответа на вопрос, прислушается ли к этому мнению власть. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в российской столице 18 апреля отметят День исторического и культурного наследия Москвы. Многие музеи завтра работают допоздна, а вход в них будет бесплатным. Кроме того, для всех желающих откроют двери те старинные здания, в которых сегодня расположены различные учреждения, рассказывает Лиля Пальвелева.
Самую насыщенную программу предлагает музей-заповедник Царицына, но это, что называется, на любителя. Людям со взыскательным вкусом может показаться по меньшей мере странным в День культурного наследия прийти в то самое место, где это наследие поругано доделками в лужковском стиле исторических руин. По счастью, для культурного досуга есть и другие варианты. Слово руководителю Департамента культуры Москвы Сергею Худякову.
Мы гордимся тем, что вот уже в 10-й раз организуем этот праздник, который стал по-настоящему любимым у москвичей разных возрастов. В этом году примут участие 116 учреждений культуры города Москвы. Среди новых объектов, которые откроют свои двери, Петровский путевой дворец, музей Тургенева, Дом русского зарубежья имени Солженицына, федеральные музеи к нам присоединятся, 50 федеральных учреждений культуры тоже будут участниками этого праздника.
Немало старинных особняков города уцелели благодаря тому, что в свое время они были отведены под посольство разных государств. В воскресенье, сообщает зампредседатель Москомнаследия Леонид Кондрашов, любителям старины предоставится возможность увидеть следующие интерьеры.
Это объекты дипломатических представительств Бельгии, Египта, Ватикана, Танзании, Камбоджи, Греции, а также дом МИДа на Спиридоновке, 17.
И это далеко не полный список. полный состоит из 26 посольских зданий. При этом Леонид Кондрашов предупреждает, здесь принимают лишь по предварительной записи.
Запись на все мероприятия в апреле уже закончена. В общей сложности записано около 2000 человек. Из них по предварительным заявкам ветеранов и инвалидов 442 человека, школьников 76 человек. Хотел бы обратить внимание москвичей, что на 18 мая запись будет организована с 4 по 7 мая. Все списки объектов вывешены на сайте Московского наследия. Запись будет проводиться в белых палатах на улице Пречистенко. Так что мы приглашаем всех желающих, кто не успел записаться на апрель, записываться на май.
Это имеется в виду культурно-образовательная акция «Ночь в музее», которая пройдет с 15 по 16 мая, а также празднование 18 мая Международного дня музеев. Но в ближайшее воскресенье абсолютно для всех доступны пешеходные экскурсии.
Особенно интересны экскурсии не по отдельным памятникам, а по улицам Москвы. Это история архитектуры Мясницкой улицы, старинный московский район Ивановская горка, Купеческий Кузнецкий мост, Новодевичье кладбище, Веденское кладбище, а также отдельная экскурсия будет проведена по объекту Московской археологии.
Если же погода подведет, есть смысл пойти в какой-нибудь музей. К примеру, в открывшийся год назад после длительной реконструкции музей космонавтики, говорит его директор Юрий Соломко.
Посетитель, придя к нам в музей, увидит стенды, посвященные и космонавту Леонову, и первому отряду космонавтов, и испытателю Анохину. Фильмы. Нам, конечно, сложно по отношению к музеям историческим. Музей все-таки новый, музей одного, по сути, поколения. И приходят, когда к нам испытатели, создатели космической техники, в том числе и космонавты, конечно, мы выдержим определенную критику. И нам нужно быть очень внимательным при создании той или иной экспозиции. Ну а в целом я хочу сказать, что мы готовы к встрече и в Дни культурного наследия, и в День музеев, и, безусловно, Ночь музеев, которая является испытанием, в том числе и для нашего музея. Посещает, несмотря на небольшие размеры нашего музея, около 4000 квадратных метров выставочных площадей, более 5000 человек. Вы, наверное, представляете, как это сложно. Люди входят и задерживаются. Уходить никто не торопится. Музей затягивает, начиная от зала вводного и дальше, переходя из зала в зал, тема настолько интересная, что посетители не уходят. А вообще-то посетитель у нас основной – это дети, более 2/3. И мы этому рады.
И последнее. Не на все выставки отдельных музеев будет свободный вход. На постоянную экспозицию – пожалуйста. А вот, к примеру, на «Золото богов» в историческом музее или на выставку Дейнеки в Третьяковке, как и в обычные дни, платно. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Карачешникова. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. На ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге.
Виновата власть, виновата система.
Объяснить всех участников войны жильем. Не просто в этом году,
а в мире, который знает, что важно охранять.
Тела погибших будут доставляться на родину по мере опознания.
Полиция и люди в штатском преградили путь активистам оппозиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».